Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – кинообозрение Андрея Загданского, автобиография Николая Чаушеску. Краткая история доллара, исторический репортаж Владимира Абаринова. В эти дни мы отмечаем годовщину одного из самых печальных событий послевоенной истории – 45-летия разгрома Пражской весны. Именно в контексте этого судьбоносного для всей Восточной Европы, как, впрочем, и для Советского Союза, эпизода, мы с Андреем Загданским обсуждаем фильм «Автобиография Николая Чаушеску», который напоминает нам всем о природе тоталитарного режима в своем экзотическом и трагическом обличии.
Прошу вас, Андрей.
Новый документальный фильм Андрея Ужицы, моего румынского коллеги, который называется «Автобиография Николая Чаушеску», идет 3 часа и должен принадлежать к жанру такому прощания с странами Варшавского договора. И эта картина, с моей точки зрения, чрезвычайно любопытна. Она намеренно скучная, и именно этим она интересна. Что происходит? Мы следим за самыми банальными, второстепенными, третьестепенными, иногда важными обстоятельствами жизни Николая Чаушеску в особом, совершенно определенном контексте. Потому что мы знаем, какой насильственной и страшной смертью умер он и его жена Елена.
Но об этом напоминает сам режиссер, потому что фильм окаймлен началом и концом, прологом и эпилогом, в котором мы видим, как Чаушеску отвечает на вопросы прокурора перед тем, как его и ее расстреляли, как мы знаем. То есть мы знаем конец начала, и нам показывают в первом же кадре Чаушеску на скамье подсудимых. И это, конечно, придает всему, что мы увидим потом, особое значение. Вы знаете, Андрей, этот фильм напомнил мне другую картину, которую мы с вами подробно говорили у нас в «Американском часе». Это картина Шаброля «Око Виши», где без слова комментариев собраны телевизионные репортажи времен коллаборационного правительства во Франции, войны. Очень сильное впечатление оставляла эта картина. Я считаю, что это чрезвычайно важно было бы сделать такой фильм и о Советском Союзе. Но вот тот румынский вариант, который мы видели, в общем, примерно и сделан по такой же схеме. То есть там нет ни одного слова авторского комментария. Мы видим только официоз, который показывает нам, как жила Румыния, каким она хотела выглядеть, а не как она жила, конечно, на самом деле.
За всем этим фасадом, а вся картина – это совершенно определенный фасад, это не то, как жила Румыния, то, как жил Николай Чаушеску, это то, как он…
То, как он ему показывали. Это потёмкинская деревня Румынии.
Потёмкинская, да, деревня Николая Чаушеску. А сам я вспоминаю это веховое событие, потому что это было накануне Нового гостя 9-го года, и вдруг по телевизору показали революцию. В Румынии были разговоры о том, что значит, там стрельба, то есть 5-10, и потом бац, Николай Чаушеску расстрелян. Для всех тех, кто жил тогда в Советском Союзе, во всяком случае для меня лично, это означало распад всей той системы, которая еще не была Советским Союзом, Советский Союз распался чуть позже, но это распадом этих сателлитных государств.
Вы знаете, для меня эта сцена по телевизору, о которой мы говорили, стала, я бы сказал, одним из самых важных моментов в моей жизни вообще. Дело в том, что я видел своими глазами, как и все, кто смотрел эту передачу, как работает демократия. По-моему, это самое главное событие, которое я видал. Ведь что происходило? Чаушеску стоял на трибуне. Люди хлопали, как положено им, как в советское время все это делали, хлопали тирану, кричали «здравицы», кричали «ура» и так далее, и так далее. И вдруг кто-то в толпе закричал «Тимишоара». Это как раз в это время были события в Тимишоаре. Что значит события? Резня в Тимишоаре, когда погибло неизвестно сколько людей, было расстреляно секретной полицией. И в это время вдруг поменялось настроение в толпе. И сквозь экран я почувствовал физическую или психическую силу демократии. Я почувствовал, что толпа имеет власть. И эта власть заставила Чаушеску сделать полшага назад под этой волной ненависти, которая шла от толпы. И этого полшага было достаточно, чтобы его расстреляли, чтобы кончило все. И я понял, что власть тирана никогда не бывает прочной. Что бы там ни было, казалось, Чаушеску зажал все витки. Он же пытался подкупить свой народ, чем очень смешно. Во время этой самой речи он сказал, что он прибавит зарплату и пенсии на $9 в месяц, на 10% увеличит стипендии для студентов. И он ждал, когда скажут все «ура» и «добро». И в это время они сказали «нет, нет, кровь на твоих руках». И эта сильнейшая психическая энергия заставила его отступить. Он струсил, и на этом все кончилось.
Более того, ведь после этого выступления он бежал в свой дворец, и толпа штурмовала дворец, и каким-то чудом он избежал расправы именно физической толпы.
Интересно и особенно гнусно, что этот человек, который боролся за социалистические идеалы всю свою жизнь, пытался сбежать, увозя с собой $1 миллиард. То есть под конец все-таки он умудрился мешок золота унести.
Вернемся к его автобиографии или к биографии Чаушеску, потому что там есть масса совершенно интереснейших деталей, и мне кажется, они особенно интересны для нас с вами и для наших слушателей. Почему? Потому что мы видим как бы очень похожую, но чуть-чуть другую систему. Помните, как в Pulp Fiction, он говорит, что интересны маленькие детали, после того, как он съездил во Францию, что там по-другому называется чизбургер.
Или помните «Гудбай Ленин», где пионеры носят синий галстук, а не красный.
Совершенно, да, и все сразу меняется. Совершенно маленькие другие эстетические детали. Можно было увидеть, как Чаушеску играет в баскетбол. Я не могу себе представить, что показали Брежнева, играющего в баскетбол.
Но то там показана и охота. А вот это уже Брежнева можно представить.
Между прочим, Хрущев точно ездил на охоту в Румынию. Это вообще было популярное дело, охота на медведя.
А это царская забава. Так было тысячу лет в Европе.
Да,
в Румынии есть Карпатские горы, медведи. Я бывал на границе Румынии. Там красивые места.
Кроме того, это демонстрация мужского сильного начала, которое так любит Владимир Владимирович Путин.
Но он предпочитает рыбалку.
Он предпочитает рыбалку, но там ловит медведей тоже. Значит, еще одно замечательное обстоятельство. Жена Чаушеску, мы видим ее загорающим в открытом купальнике. Ну, это совершенно немыслимые какие-то обстоятельства
вот именно
для
Советского Союза. Поэтому существовала легенда о том, что в Румынии больше свободы, чем в любой другой стране. Мой отец, который пристально следил всю жизнь за политикой, поскольку Румыния всегда настаивала на своем независимом пути и всегда, в общем, пыталась противостоять советской доминации, считалось, что Румыния все-таки более либеральная страна социалистического лагеря. Это, конечно, полная неправда. Но в России железный занавес был даже между странами братскими, поэтому мы тоже мало что знали. Я еще мальчиком был, совсем маленьким, отец мне купил румынский костюм, потому что он считал, что там больше свободы.
Но, Саш, вы знаете, история этого мифа о том, что в Румынии больше свободы, абсолютно точно документирована в этой картине тоже. В 68 году он приветствует Дубчика у себя в Румынии, и когда советские войска вошли в Прагу, подавили Пражскую весну, Чаушеску, совершенно очевидно испугавшись, что завтра нечто подобное может произойти, зайти с ним, набрался смелости и категорически осудил вторжение советских войск в Прагу.
Я, конечно, помню прекрасно эти события. В 68 году я следил за каждой минутой того, что происходило тогда. И я помню, что румынский демарш казался нам началом нового витка, что вот-вот что-то произойдет в социалистическом лагере. Мы тогда не понимали, что Чаушеску был
все,
страшный диктатор такой же, как и Сталин, и ничего от него хорошего ждать нельзя.
Что вот это, собственно говоря, все, что произошло. Но дальше началась интересная политическая игра, маневры, потому что в Румынию приезжает Деголь, выступает. Чаушеску приглашает в Америку. Он встречается с Никсоном, приезжает Никсон. Чаушеску приглашен в Англию, встречается с английской королевой. То есть у него была целая такая, как бы, отдельная собственная роль, якобы отколовшегося социалистического лагеря, в действительности, по всей видимости, наиболее сталинского типа диктатора, который держал страну в страшных ежовых рукавицах.
Но нечто подобное было с Тито в Югославии, который тоже настаивал на своей независимости. Но так или иначе, вы знаете, Андрей, когда я смотрел фильм, а фильм, как вы правильно сказали, скучный, монотонный, как скучной и монотонной была вся социалистическая жизнь, я подумал, что несмотря на отдельные детали, вроде замечательных Карпатских гор и румынских национальных одежд, вся жизнь социалистического строя была необычайно похожа во всех странах. И это создает один такой общий серый фон. Но смотрите, как по-разному оказалась судьба этих стран после падения советской власти. Насколько разная судьба, скажем, Чехии и Болгарии, Румынии и Венгрии, которые, казалось бы, совсем рядышком, или на территории Советского Союза Латвии и Узбекистана. В общем, короче говоря, как только кончилось вот это вот социалистическое давление, жизнь стала разной. И именно об этом говорил Гавел, который сказал, что нет ничего более тоталитарного, чем социалистический режим, при котором все магазины называются магазин номер 3. Все товары одинаковые, все вывески одинаковые. Нет ничего более тоталитарного, чем эстетика социализма. И вот эта картина, автобиография Чаушеску, напомнила мне об удушающей тоске социалистического образа жизни.
Ромни! скучен не только фильм, но и скучно лицо Чаушеску. На нем никогда нету ничего экстраординарного. Разве только он злится в какой-то определенный момент. Это лицо бездарности. В нем нету никаких интересных, любопытных или даже примечательных эмоциональных проявлений.
Ну да, но сравните с Черчиллем или Деголем, да?
Это пустое лицо, на котором в действительности ничего нет. Смотрите, 25 лет он во власти в этой стране. Какое огромное... Представьте за жизнь одного президента, за срок, за 4 года в Америке. Сколько проходит событий, сколько происходит написано драм, и сколько в хронике, в документальном материале можно увидеть эмоциональных перипетий, которые отражаются на
лице. Это есть тотальный застой.
Это есть тотальный застой.
Который начинается с внешности президента, внешности тирана.
Страшная, абсолютная метафизическая пустота. Ничего, ноль. И поэтому на этом фоне этого эмоционального серого нуля вдруг блещут какие-то совершенно маленькие, странные и только, опять же таки, наверное, нам с вами понятные детали. Встреча Брежнева и Чаушеску, по-моему, в ООН. И Брежнев такой возбужденный, растрепанный, закуривает, как они разговаривают, разговаривают приятели, это разговаривают соучастники заговора. Еще одна совершенно замечательная деталь, которая очень много говорит о отношениях Советского Союза Москвы, Горбачева и Чаушеску. Опять же, какая-то встреча, по всей видимости, в Румынии, приезжает Горбачев и его встречает Чаушеску. Чаушеску приветствует его, как всех остальных, значит, гостей, и говорит: «Ну как дела?» Спрашивает он. «Плохо», сухо отвечает Горбачев. Тот говорит: «А что ж плохо? Жарко очень», говорит Горбачев, и недовольно проходит. «Всего лишь погода? Да, жарко очень». И в этом абсолютно бессмысленном обмене реплик недовольства погодой есть отношение Москвы, по всей видимости, 88 года к Чаушеску.
И к младшему брату.
И к младшему брату, да.
Который не может справиться со своим народом, и которого больше уже Советский Союз не хочет поддерживать своими танками. В этом, собственно говоря, и причина падения.
Танков там не было, но...
В Чехии тоже не было танков, пока не вошли. Я, кстати, думал об этом. Смотрите, ведь революция в Румынии была единственной кровавой революцией в Восточной Европе. Вот все говорят, нужна ли была Пражская весна? Что можно сделать против танков? Вот что можно сделать против танков, понимаете? Вот они подготовили историческую почву для великого перехода бескровной революции. Гавел родился из Пражской весны.
Несколько лет назад я купил его книгу «Письма к Ольге», когда его посадили второй раз, и когда он сидит долгий срок, и пишет письма Ольге. Я считаю, что каждый человек в бывшем Советском Союзе должен прочитать эту книгу, и становится понятно, почему Чехия вот такая страна, а Украина или Россия и Белоруссия вот такие, как они сейчас. Совершенно другое представление о месте своем в обществе, о месте страны, в которой ты живешь, в Европе, в цивилизации, в человечестве.
А говоря о румынском кино, я бы сказал, что каждый постсоветский человек, который живет в постсоветском пространстве, должен внимательно следить за румынским кинематографом. Потому что вот мы только что посмотрели фильм про автобиографию Чаушеску и видели, что румыны жили в таком же кошмаре, как и советские люди. И вылезают из-под этих руин с огромным трудом. Но, тем не менее, румынский кинематограф справился с этими руинами гораздо лучше, чем любой другой. И когда я смотрю новое румынское кино, оно приносит мне величайшее наслаждение, особенно такой фильм, как «Отель Калифорния», я вижу, с каким достоинством, юмором и глубочайшее философское осмысление новой свободы работают румынские кинематографисты. Честно говоря, слежу за этим с завистью. Они снимают не чернуху, они снимают трагикомедию. А именно в этом жанре и происходит история в постсоветском пространстве. Четыре дали, сапоги с цагами.